Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש.
Друзья, мы читаем труды Рабаши, первый том, 319-я страница. Творец Израиль находится в изгнании. Вы можете скачать материал на сайте Captive и задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Снова труды Рабаша, первый том, 319-я страница. Творец Израиль вышли в изгнание. Мы начинаем вторую колонку, второй абзац сверху. Известно, что земля Израиль называется Малхут. Известно, что земля называется Малхут и называется Святой Шхиной, и называется Кнессет Исраэль. И она включает все души, что означает, что она должна получить все добро и наслаждение, которое было в замысле творения насладить свои творения, то есть чтобы души получили добро и наслаждение. И порядок нисхождения был из мира бесконечности в мир сокращения, а затем в линию, на которую облачаются пять парцуфов Адам Кадмон, а после этого в пять парцуфов мира Ацилут. А затем Малхут. Ацилут создала три мира Бия. А после этого был создан Адам Аришон, и внешнее его тело, подобное нашему физическому телу, было создано из бины Малхут мира Асия, как сказано в Талмуде Эсер Сферот, а потом получил свет Наран от Бия, а затем у него был свет Наран от Ацилута. И в связи с этим мы находим, что землей, называемой Малхут мира Ацилут, и о мире Ацилут сказано, что не будет у тебя зла, и это означает, что нет там совершенно зла, но только в мирах Бия существует анализ добра и зла. Но там раскрывается добро и наслаждение, которое Творец задумал дать душам, как сказали мудрецы, написано, «Вначале сотворил Творец», имеется в виду, что начало всего — Израиль. То есть все создано для Израиля, для душ Израиля. Адам Ришон после прегрешения в древе познания был спущен из Ацилута и опустился в мир Бия, и тогда он начал совершать исправление, и благодаря этому он был возвращен и помещен в Эденский сад, то есть в Ацилут. И исправление заключалось в том, что изгнали его из Эденского сада, как сказано, и сказал Творец, чтобы не вздумал он протянуть руку твою и не взял плод от древа жизни и не стал жить вечно. И отослал его Творец из Эденского сада, чтобы обрабатывать землю, с которой он взял там. И объясняет мудрецы, в чем состоит страх, что он был изгнан из Эденского сада, как сказано, чтобы не вздумал протянуть руку и взять плод от древа жизни, кусить из него, чтобы не начал жить вечно. И сказано, так как согрешил человек в древе познания и получил наказание, то ощущает страдания из-за полученного наказания. Эти страдания заставляют его возвратиться к Творцу и исправить грех, который он вызвал. Однако, если он не будет наказан и не почувствует страдания от своего прегрешения, конечно же, он не поймет необходимости совершить возвращение чува. Как сказано в Зоре, заплакал Раби Шимон и сказал, «Горе мне, если я скажу, и горе, если не скажу. Если скажу, узнают грешники, как работать на своего Создателя». И объясняет комментарий Сулам следующее. Он указывает этим, что не может раскрыть в этом месте свои слова полностью, поскольку он боится нанести вред грешникам, потому что он раскрывает здесь, как прилепиться к древу жизни, и никогда не коснуться древа смерти, что позволено только тем, которые уже исправили в себе древо познания добра и зла. Однако грешникам, которые еще не исправили в себе грех древа, древопознания добра и зла, запрещено знать это, потому что они должны прежде всего много трудиться, пока не исправят грех древопознания. И найдешь это также в сказанном, чтобы не вздумал протянуть руку и взять плод от древа жизни, и вкусить, и жить вечно. И после прегрешения Адама в древе познания, он был изгнан из Эдемского сада из-за опасения, чтобы не прилепился к древу жизни и жил вечно. И в связи с этим находим, что грех древопознания останется навсегда без исправления. И в связи с этим получается, что то, что он собирается изгнать человека из земли, имеется в виду небесная Малхут, которая была у него, потому что он не может почувствовать важность духовного, которая была у него прежде, чем его изгнали из небесной Малхут. И вернут в изгнание означает, как сказано, смешается с народами и научится их деяниям, что означает упасть в порабощение идолопоклонникам, то есть все низменные страсти народов мира властвуют над Израилем в изгнании. И тогда нет у них никакого отношения к духовному, а только то, что они привыкли выполнять согласно привычкам, то они и выполняют. Однако более того, не приходит им в голову, что есть что-то исправить, кроме этого. Находим, что в вопросе голода есть два состояния. Первое, что они вышли в изгнание под властью других народов, и весь разум, когда они думали, что находятся в стране под состоянием Малхут Шамаем, и всю мудрость и знания использовали только для того, чтобы выйти из эгоизма и проникнуться любовью к Творцу, а после прегрешения вышли в изгнание, можно объяснить это частной работой. Ведь известно, что частное и общее равны. И это означает, что если человек, который находился на земле, согрешил, то есть получил какое-то свечение свыше, он использовал это ради собственной выгоды. То есть сказал, что сейчас, когда есть у меня небольшое понятие, что такое Тора и заповеди, нет у меня необходимости нуждаться в вере выше знания. И это называется грехом, поскольку он причинил ущерб вере выше знания. И поэтому изгнали его с земли, и он попадает под власть желаний народов мира. И после того, как находится в изгнании, он сразу же страдает от забвения и не помнит, что когда-то находился на земле, то есть в состоянии небесной Малхут, и думал только о том, как прийти к слиянию с Творцом, и хотел продолжать так всю свою жизнь. То есть он заботится сейчас только о том, как наполнить все то, что тело требует для собственной выгоды, и все остальное не интересует его. И когда проходит какое-то время, и у каждого есть свой особый счет, то есть когда свыше судят о человеке, у каждого есть особый счет, сколько его оставлять в изгнании, пока он не получит пробуждение свыше. И получает он пробуждение свыше, и начинает понимать, что находится в изгнании, и начинает напоминать себе, как он упал с высокой горы в глубокую яму. То есть в месте, когда он находился на земле, он смотрел на все, что находящееся в мире, как ненужное, и думал, почему Творец создал грешников в мире, какое наслаждение и пользу могут принести эти грешники Творцу.
Давайте поговорим немножко об этих двух состояниях. О том, мы находимся в небесах, в воодушевлении, наполнены духа, важности, готовы на все, есть сила, то мы находимся в обратном виде. Насколько два эти состояния, чему они должны научить нас? Психологически. Есть у любого человека в мире. В чем разница между тем, что есть у любого человека в мире, и то, что есть у нас? Какие нюансы между тем и другим? Вы должны быть специалисты. Да? Добро это. Поговорите об этом.
Есть лану. Лану есть арба авханот ле кол давар.
У нас есть четыре стадии всего. Четыре свойства — это между желанием получать и желанием отдавать. Мое желание или желание от окружения. Ясно, что когда мы говорим о том, что есть сила выполнять что-то, это или эгоизм человека подталкивает его в этом, и он хочет получить наслаждение вследствие этого действия и может насладиться максимально или получить важность от окружения. И даже если не может ничего делать и не может сдвинуться с места, или же желание получать получает наслаждение от этого, или же не получает силу от окружения.
Человек снаружи, у него есть хорошее настроение или плохое настроение. Там это более-менее начинается и заканчивается по разным причинам. Деньги, здоровье, семья, все, что относится к этому миру. Мы меряем подъемы и падения не по нашему ощущению. Может быть, у меня есть хорошее настроение, но все еще мое отношение к духовному я раскрываю как неисправленное. И с этим у меня есть проблема, это я должен исправлять. И настроение я должен видеть, как я отношу это к более высокой ступени. Проблемы, которые есть у нас, мы должны относить к более высокой ступени, не заниматься на этом уровне. То есть все время работа в двух плоскостях, не только в плоскости ощущения.
Мы понимаем отсюда, что мы совершенно управляемы согласно Духу Творца, то, что Он желает, Он делает с нами, дает нам энергию, мы действуем, работаем, если нет, падаем, и управляемы внешним желанием, которое мы не выбираем. И отсутствие управления с нашей стороны пробуждает нас к тому, чтобы понять, где мы на самом деле находимся, насколько нуждаемся друг в друге и насколько мы это духовное строим между нами.
Но человек снаружи приводится в действие, как бы у него есть только одна плоскость. То, что он чувствует, это то, что приводит его в действие. Только ощущение. У нас есть дополнительный слой. Это за выяснением, кроме выяснения сладкого-горького, у нас есть выяснение истины-ложь. Мы хотим приблизиться, прилепиться к точке истины, к точке Творца, и как раз такие ощущения, якобы негативные, внутри желания получать, могут подтолкнуть нас быть ближе к этой точке истины. И мы учим, что плохо мне или хорошо, на уровне ощущения, насколько это воздействует на нас, насколько это ложно, это искаженная эта картина реальности.
По сути дела, подъемы и падения учат нас тому, что если мы находимся в желании получать, мы не продвигаемся. Если есть конфетка, мы бежим за ней, если нет, то умираем. И это свидетельствует о том, что нужно подняться над желанием получать.
Человек в этом мире как раз ему очень просто. Если у него есть наслаждение, он наполняется. Все хорошо, нет, так и все плохо. А мы... У нас проблемы с двух сторон. С одной стороны, у тебя есть наслаждение. Нет наслаждения, ты страдаешь. С другой стороны, нет духовного, ты страдаешь. Творец тут как бы хочет постепенно приучить нас, чтобы мы поняли, что мы сами ничего не можем делать, а Он Царь. Он воспитывает нас, постепенно очищает то, что надо очистить. Пока мы на 100% не почувствуем Его власть, и все представители Его, они приводят нас к слиянию с Ним.
Поэтому мы выиграли вдвойне. Если нам хорошо, мы в благодарности. Если нам плохо, то у нас есть топливо для молитвы. И всегда мы находимся в связи, в молитве, обращенной к Святой Шхине, в благодарности или в просьбе соединить желания. И мы в слиянии все время. Это жизнь вдвойне.
Да, наша жизнь — это вообще не наша жизнь. Мы, как в примере Барасалама с трапезой, все, что у нас есть в жизни, мы относим к более высокому уровню. Мы не живем этой жизнью или наполнением страданий, неважно, что есть в ней, потому что мы хотим так жить. А мы хотим взять всю эту форму, поднять ее как кли высшему. Это изменяет нашу жизнь на что-то, что длится вечно, совершенно, а не уровень животного.
Да, как сказали товарищи, наше ощущение — это внешняя вещь всего. И внутренняя часть, она является важной, и не то чтобы внешняя не была важна, это и средства, и так далее. Но то, что на самом деле здесь меняет, и я даже не знаю, если есть связь с товарищами, если есть связь находиться в желании, в молитве вместе с товарищами, это главный фронт, если забота о том, что я должен находиться в связи с товарищами. Внешняя картина должна направлять только туда.
Работать с товарищами — это то, что мы делаем. Работать, находить все время хиссарон, находить новый хиссарон с более высокой ступени, который приводит к нашему большему объединению, не идти за наполнением. То, что есть у человека в мире, он всегда идет за наслаждениями и всегда разочаровывается и даже не знает, что делать с собой. А мы, наоборот, отказываемся получать наслаждение, идем все время за хиссароном, большим, более качественным как раз.
Сказано: из Циона выйдет Тора, из всех этих ходов и выходов, из всего движения, которым ведет нас Творец, мы получаем разум высшей силы, как управляет она всем творением, и мы получаем понятие, что такое находиться вне желания, и как мы можем с помощью желания как раз доставить ему наслаждение.
В конце любая вводная лекция начинается с науки Каббала, как получать. Получают во внешнем кли, кли системы, кли Адам Ришона, кли объединения, которое находится вне тебя, и там всегда есть наслаждение. И всегда наслаждение от того, что ты в хиссароне, недостатки, и есть молитва.
По сути дела, подъем и падение учит человека тому, что есть высшая сила, которая управляет им. Мы продолжим на странице 320, вторая колонка, последний абзац. Это значит, в то время, когда он находился на земле, он помнит, что он смотрел на весь мир как на вещь ненужную. И всегда думал, для чего создал Творец грешника в мире. Что за удовольствие эти грешники могут доставить Творцу? А сейчас он смотрит на себя, в том, что он находится сейчас в изгнании, что он может дать Творцу, чтобы доставить ему удовольствие наверху. И начинает сейчас чувствовать страдания от того, что он опустился с уровня человека на уровень животное. То есть он видит, что есть у него сейчас стремление к животным страстям, чего не было у него до того, как выбросили его с земли. И начинает сейчас стремиться к Творцу, чтобы он приблизил его и снова ввел в землю и вызволил животных страстей, и чтобы дал ему удовольствие в наслаждениях, подобающих человеку, то есть в действиях отдачи, не то чтобы его пропитание было в пище животных, как сказали мудрецы в час, когда сказал Творец Адаму Ришону: колючки и трава вырастут у тебя. Начали течь слезы из глаз его, и сказал: «Я, осел мой, будем есть из одной кормушки». Поскольку сказал ему Творец, тогда сказал Творец ему: «В поте лица своего будешь добывать свой хлеб». Из этого следует, будто Творец дал ему знание о том, что говорит, колючки и подорожная трава вырастут из тебя. Но разве до того, как сказал ему Творец, он не видел, что пища его — это колючки и сорная трава, и это только пища скота? И это можно объяснить тем, что когда получает пробуждение свыше и вспоминает, что имел до греха, на каких высоких ступенях он находился, а с момента изгнания из Эдемского сада все забыто им. И это называется, что Творец сказал ему, то есть то, что он получил от Творца пробуждение свыше. Тогда он вспомнил о том, что было у него. И тогда он начинает чувствовать страдания от того, что выбросили его из Эдемского сада, и начинает плакать. Почему он находится на этой ступени животного? То есть что все его пропитание только от того, что относится к себелюбию. Это называется пищей животного. И от этого глаза его потекли слезы из глаз его, и сказал, что я и осел будем есть из одной кормушки, то есть будешь поддерживать свою жизнь тем же, что и животное, и не сможешь получить никакого удовольствия, а только то, что относится к самонаслаждению. И то, что сказал ему в поте лица своего, будешь добывать свой хлеб, тотчас остыл разум его, и объясняет Раши, в поте лица своего, значит, после множества трудов. И нужно объяснять, что такое труд. И мы учим, что когда человек уже достиг ощущения, что находится на ступени, подобной животному, и отсюда следует, что ощущение тоже должно быть в той мере, которая дает ощутить страдания, когда льются слезы от ощущения своего низкого и гадкого состояния. И это сказали, что залили слезы глаза его. И поэтому страдания от того, что он чувствует, что он подобен животному, дают ему силы, когда он захочет приложить большое усилие выйти из себелюбия. Это свойство животное. И удостоится пропитания человека. Это означает, что сейчас он может уже насладиться действием отдачи. И отсюда следует, что нужно различать два понятия в изгнании, как мы уже сказали. Первое, что он находится в изгнании, однако не знает, что находится в изгнании. Но хорошо ему в том состоянии, в котором он находится. Но он ищет количество, то есть больше денег, почести и тому подобного. Но он должен знать, что был однажды на ступени человек, который называется Земля, который называется Небесный Малхут. Это уже забыто сердцем его. И совсем не возникает в нем мысль, что пора изменить свое пропитание и пищу, которую он получает в эгоистическое кли, что называется пищей животного. Нет у человека и мысли, что необходимо поменять, чтобы были у него мысли отдачи. Согласно этому, мы видим, что источник пропитания человека, в котором он получает питание, когда находится в эгоистических килим, этого он не желает менять. Но он желает изменить только то, что касается самонаслаждения. Например, поменять квартиру, поскольку уже не находит наслаждения в той квартире, где он живет, и желает уже другую квартиру, потому что от новой квартиры он может насладиться. И также он меняет мебель, потому что от старой он уже не может получить наслаждение. Когда будет у него новая мебель, тогда его желание получать будет получать наслаждение и тому подобное. Второе. Однако не менять источника своего пропитания, то есть говорить, что его пропитание будет исходить из источника, которое дает только отдающий желание, это не приходит ему в голову, потому что эгоист не представляет себе, как можно наслаждаться отдачей. А отдающий, наоборот, то время, когда он видит, что занимался получением, он стыдится самого себя, за то, что сделал такое, что в его глазах считается низменным. Но на самом деле нужно поменять источник пропитания, потому что есть пропитание, которое получает от келим себелюбия. Это называется пропитание, приходящее от клипот, а есть пропитание от отдающих келим, и это приходит из миров святости. И в соответствии с этим, согласно двумя различиями, которые есть у изгнания, задается вопрос, что заставляет человека почувствовать, что он находится в изгнании, вследствие чего он чувствует страдания и хочет выйти из изгнания, как сказано в египетском изгнании, и возопили сыны Израиля от работы, и вскричали, и взошел их стон к Творцу от работы. И мы должны сказать, что пробуждение приходит от Творца, чтобы не оставались в изгнании, то есть в состоянии забвения. И тогда Творец посылает это пробуждение. Согласно этому, мы видим, что то, что они чувствуют, что есть духовное, но духовное находится в состоянии униженности, и от этого болит их душа. Почему шхина в изгнании? И почему у духовного есть вкус праха? То есть в то время, когда они хотят работать ради отдачи, они не могут проникнуться этой работой как должно, что сейчас он выполняет работу святости, а не работу людей, подобных животным. Но наоборот, когда он работает на пользу человека, он чувствует вкус в работе, но в то время, когда он выполняет работу Творца, он не чувствует никакого вкуса. То есть то действие, которое он выполняет, если он видит, что есть что получить от этого желания, получить, что светит ему вознаграждение во время работы, и вследствие этого он чувствует наслаждение. Но если он меряет намерению во время действия и говорит, что это действие не ради получения вознаграждения, тотчас он чувствует свою слабость, что он не способен приложить усилия и совершить работу, и тут же он начинает входить в состояние лени. Получается, что Творец как бы приходит к нему и говорит: «Посмотри на свое низменное состояние, что ты подобен настоящему животному», и начинает страдать человек от того, что нет в нем никаких человеческих чувств, и больно ему от того, и он чувствует страдание и боль, что находится в изгнании под властью народов мира. То есть он чувствует, что сейчас то, что есть у него низкие страсти, это подобает семействе народам. И прежде чем открылось ему это, что он почувствовал низость своего положения, он жил в мире полном добра, то есть не ощущал никакого недостатка в том, что находится в низменном состоянии. Так как даже не чувствовал, что это низменное состояние, а наоборот, вел себя подобно остальным, все желания которых — страсти, почести, деньги и тому подобное. Однако сейчас, когда открылось ему со стороны Творца, что он трепещет и подобен животному, но не человеку, он ощущает страдания. Если бы была возможность вырваться из изгнания, он бы был рад этому. Но поскольку он находится в изгнании, он не видит возможности выйти из этого изгнания. Выходит, что эти страдания лишают человека устойчивости, он не знает, что делать. С одной стороны, он видит сейчас, что он ощущает истину, то есть к какому сорту людей он относится, поскольку есть люди, которые относятся к животному уровню, а есть люди, которые относятся к человеческому. А если уточнить, существует три типа людей. Первое, есть люди, которые не имеют никакого отношения к иудаизму. Есть люди, второе, занятые Торой и заповедями, но ради получения награды. Третье, есть люди, которые работают не ради получения получения награды. Находим, что с одной стороны он должен быть сейчас счастлив вследствие того, что видит истину, то есть к какому типу людей он относится и к какой ступени он должен стремиться прийти. Однако вместе с этим он ощущает сейчас боль и страдания от того, что он видит, насколько он удален от слияния с Творцом. То есть он видит, что он ничего не способен сделать для Творца, а все его действия он желает только для того, чтобы получить от них награду. А в отношении желания отдавать он не видит, что есть возможность выйти из них собственными силами. И согласно этому получается, что он стремится находиться в состоянии, когда он относится ко второму типу, когда была у него сила работать, поскольку светит ему вознаграждение, то есть находился в состоянии близким к Творцу, чтобы всегда говорить с Творцом и просить у него вознаграждение и чувствовать себя совершенным, что нет у него никаких недостатков, потому что был уверен в награде, так как он исполнил заповедь Творца. И, конечно же, Творец видит, что нет многих людей, у которых было бы желание выполнять его заповеди, а он на самом деле старается выполнить заповеди. И, конечно же, Творец будет считаться с ним и даст ему за это большую зарплату. И после таких расчетов человек чувствуется, что он чувствует себя находящийся в небесах, в облаках, в горних высотах и наблюдая за миром под собой, уверен, что благодаря его заслугам в Торе существует мир. И сказали мудрецы, не может мир существовать без Торы. И видит, что на самом деле является одним из самых счастливых людей. А сейчас, когда он вышел из второго состояния, и Творец высветил ему истину, что основа работы Творца — это доставление наслаждения Творцу, а не работать ради личной выгоды. И он видит, насколько он удален от истины, и чувствует наоборот. То есть, чтобы в нем хорошее ощущение, чтобы было в нем хорошее ощущение того, что старался исполнять, насколько возможно все указания Творца, и поэтому считал, что он является работником Творца, и, конечно же, вся награда, обещанная Творцом, ожидает его. И что еще можно желать? Тогда как, если я начинаю идти в желаниях отдачи, тотчас ощутит духовный подъем. Но это не так. А сейчас, когда он достиг ощущения истины, что главное — это работать во благо Творцу, конечно же, я должен радоваться тому, что, слава Богу, вышел на истинный путь, ведущий меня к сближению с Творцом, и поэтому я должен всегда находиться в приподнятом состоянии духа и сказать, что, слава Богу, он видит, как милостив к нему Творец и не дает трудиться напрасно, но все мои усилия будут сейчас направлены на то, чтобы прийти к цели, которая называется слиянием с Творцом. Однако он чувствует свое противоположное состояние, что нет в нем той радости, которая была у него в то время, когда он работал ради получения награды, по той причине, что он видит, что нет у него сейчас помощи со стороны тела, потому что он сейчас говорит своему телу: «Знай, что с сегодняшнего дня и далее я не дам тебе никакой выгоды от работы, потому что я сейчас не работаю ради собственной выгоды, но хочу доработать только на пользу Творцу». И тогда тело не согласно давать силы для работы. Получается, что он находится сейчас в подавленном состоянии. Тогда как прежде чем открылась ему истина, он был всегда в приподнятом состоянии духа, так как видел, как прибавляет каждый день и продвигается в своих делах, и награда гарантирована. Однако сейчас это истинное время, когда он может вознести истинную молитву к Творцу, чтобы вывел его из изгнания, потому что прежде чем он получил раскрытие свыше, что он находится в изгнании под властью собственного эгоизма, нет у него возможности выйти из изгнания, потому что пока не видит, что находится в изгнании под властью народов мира, называемых желание получить ради получения. Поэтому не было в нем желания, чтобы Творец наполнил его желание, то есть чтобы вывел его из изгнания. Выходит, согласно этому, что Творец дает ему клей, то есть потребность в этом, а затем дает ему свет. И оба они приходят сверху, как свет, так и клей. До сих пор.
Вопросы? Да.
Я обратил внимание, что когда мы находимся в усилиях продолжительных искать хиссарон, нет таких падений, которые он описывает здесь.
Конечно, все входит в поиск. Ты уже находишься. Зачем подъемы и падения? Чтобы дать человеку возможность видеть, дать ему время сожалеть, дать ему ощущение отрыва, отдаленности, чтобы он увидел между подъемами и падениями с точки зрения своего желания получать, насколько ему плохо или хорошо, с точки зрения желания отдавать, насколько ему плохо или хорошо относительно устремления к Творцу, чтобы он все эти вещи взвесил. Но если мы все время находимся в том, что хотим установить групповой хиссарон десятки, мы внутри этого устремления будем проходить все эти вещи, но они будут внутри усилия, исходя из усилий, исходя из протяжения вперед, поэтому они не будут занимать время, и мы не будем находиться погруженными и в падение, и в подъемы, и во все эти плохие состояния. Мы будем видеть их правильнее в раскрытии внутри знания, внутри понимания, осознания, внутри того, что мы хотим идти выше знания в новом хиссароне.
Так это желание находиться выше знания все время. Мы можем прийти в период подготовки постоянно?
Нет никакой проблемы. Нет никакой проблемы. Просто еще раз. Обязательство, поручительство — это сразу, когда человек хочет выйти из своего эго, но еще не вышел. Это условие начала подъема. Если действительно в устремлении к этому, ты раскроешь все зло в устремлении к добру. Это уже как немного тьмы на фоне света дает тебе новые представление, тьма на фоне света. Буквы работают, ты чувствуешь, как Творец работает, так ты падаешь, не знаешь откуда, почему, а так ты все время стремишься в хиссароне раскрыть доброго творящего добро в связи внутри десятки. Ты начинаешь получать просто эти состояния вместе со знанием, что происходит. Неосознанно. Да.
Так, по сути дела, поручительство в группе, когда каждый товарищ проделывает такие усилия все время, он не всегда добивается успеха, падает, но когда возвращается, он восполняет это усилие. И все вместе такое усилие прикладывают.
Да, это в этом вся десятка есть. Можно все время быть в подъеме. Так что и падение через общую работу сразу становится подъемом. Это как в колесе. Идет назад, но на самом деле продвигается вперед, как колесо. Да.
Так мы здесь делаем много упражнений. Вопрос, должны ли мы сфокусироваться только на этом и придавать важность этому и напоминать друг другу, что это единственное, что нужно делать?
Смотри.
Если
говорится о нашей личной работе, личных состояниях, верно, десятки так это должно быть. Но вместе с этим, когда мы учим не статьи на нашей работе, а Талмуда Сферот, допустим, ТЭС, мы должны стремиться раскрыть то, что мы учим, понять то, что мы учим, соединиться с тем, что мы учим. Там это совершенно другой вид усилия. Здесь мы должны заботиться о хиссароне, там мы должны заботиться о свете. Наполнение. Не наполнение получающих килим, а наполнение придет свет, возвращающий к источнику. Хесадим. Потом мы получим свойство хесед, милосердие. Свойство хесед, хесадим, отраженный свет, свет бины исправляет наши килим и делает их способными работать. Поэтому есть несколько видов намерения.
То,
что он объясняет нам в 17-м, мне кажется, письме, что то человек стремится понять Творца, то он стремится познать пути Торы. Понимаешь? А в общем, понять указания Господина, чтобы знать, как служить Ему. В общем, самое важное — это понять шаги, которые мы должны пройти, чтобы прийти к доставлению наслаждения Творцу, это ощущение хиссарон, этот доставить ему наслаждение, чтобы это было как ощущение голода, которое человек чувствует. Внутреннее устремление. Хорошо? Да.
А в мазе истокекут.
Рав, что такое стремление?
Стремление есть хиссарон. Я решаю, что я сажусь на диету. Понимаешь, что это? Да, это. Диета такая. Допустим, я ем немного и все время нахожусь в каком-то постоянном хиссароне. Недостатки, да? А кроме этого, даже когда я нахожусь в постоянном желании, я хочу есть все время, но это ощущение такое постоянное. Я часто это вижу в женщинах в особенности. У них есть сила с этим справляться, это просто нечто. Вместе с этим есть больше, чем этот постоянный хиссарон. Человек, который находится в постоянном хиссароне, может сказать, что нет, все нормально, я иду, я живу с этим. У меня есть еще есть дополнительно, что я, допустим, должен принять пищу за это устремление. У нас устремление — это не хиссарон, который мы получаем от жизни, от точки в сердце, от разных, может быть, от учебы, а что мы получаем его просто от группы. Устремление не приходит свыше. Это то, что мы должны выстроить снизу. Только лишь, если ты будешь правильно участвовать в группе, что Творец кладет руку человека на добрый выбор, говорит, выбери себе, если ты берешь это, если ты пользуешься этим правильно, ты вооружаешься дополнительным хисароном, кроме того, что было у тебя лично, а групповой хисарон, и ты тогда приводишь в действие молитву многих, и каждый из группы через него становится тогда шац, представителем общества, 10 этих представителей посланцев общества превращаются в одно общее, это уровень Моше, и это называется, что приходит к устремлению. То есть есть хисарон, что я хочу, и устремление, куда я стремлюсь. Создал в себе со своей стороны хисарон, не то, что приходит от Творца, это хисарон, который именно записан на тебя, потому что я соединился с товарищами, сделал из себя ноль и так далее, сделал все эти работы, все действия, чтобы впечатлиться от них, и тогда этот хисарон, который приходит из усилия, хисарон к слиянию с Творцом, он называется устремление. Это большая вещь. Есть примеры, которые нам дают свыше. Такие, но это желание называется уже. Все-таки не устремление, нужно различать. Иногда я стремлюсь и хочу, и только так, и все. Нужно посмотреть, мой ли это хисарон, или это устремление. То есть устремление. Или я получил это. А потом посмотреть, то, что было у меня хисарон до этого, прошлое устремление, действительно ли это мое или нет, может быть, это становится обычным хисароном. И мне надо изыскать новое устремление, новый хисарон.
Да.
Как я проверяю, это мое устремление или свыше?
Устремление приходит только от работы в группе. Это устремление. Устремление — это хисарон, который ты создаешь, выстраиваешь благодаря своему единственному свободному действию. Это впечатление от группы.
Слышишь?
А хисарон, который ты получаешь от разных причин, ты даже не знаешь откуда и как, который не приходит как результат твоего усилия соединиться с товарищами и собрать от них общие хисароны и так далее. Это просто хисарон. Конечно, ты получаешь его от Творца. В более скрытом виде, более открытом. Ясно?
Топ.
Ладно.
Кен.
Все, да. Да.
Хотел
спросить вопрос по поводу десятки. Может ли быть состояние, что в десятке есть, допустим, 2-3-4 товарища, которые делают что-то, кроме того, что делают десятку, больше как бы. Допустим, добавляют себе упражнения, хотят прийти заранее на урок, что-то делают, как бы группа внутри десятки.
Ну, случается, что у нас в пути есть много вещей. Ты был в армии?
Да.
Ну и в армии, если у тебя группы таких солдат, которые тянутся вперед, есть более ленивые, есть те, которые не хотят настолько участвовать, и нужно все время их пробуждать, есть те, которые кричат, есть те, которые делают все тихо, еще больше, чем те, которые кричат. Люди, что ты хочешь. Но в любом месте мы видим, что это происходит. И в 10 сферот группа — это 10 сферот. Никто здесь не похож на другого. Каждый в другом другом виде участвуют. Есть те, которые больше умом, нет, есть те, кто больше силой, третьи — организованностью, есть настроением. Есть очень много функций, и все они очень нужны. И он должен дать это всем. И если каждый не будет чувствовать всех других десятки, когда он Малхут по отношению к ним, а не Кетер, он не может знать, как объединиться и что получить. Это очень особая работа. Еще?
Иосиф из Иерусалима спрашивает, в этих состояниях изгнания в силу чего удостаивается пробуждение свыше?
Пробуждение свыше? Мы не можем сами пробудить напрямую и наверняка, потому что это приходит согласно программе Творца. Пробуждение снизу зависит от нас. И поэтому сказано, дай Бог, чтобы молился весь день, чтобы всегда у нас был подъем, возвышение по отношению к Творцу. А свыше это приходит, есть много причин, много действий. Каббалисты рассказывают нам в ТЭС обо всех этих состояниях, обо всех этих действиях свыше. Это называется временами. В особенности, если это постоянно в виде согласно какой-то периодичности, или же это в более частных действиях многих. Здесь говорится уже о части открытой, часть скрытая. Я бы сказал, больше, чем раскрытое. Когда мы получаем пробуждение, не знаю откуда и как вообще, и кажется мне обычно, что я действую сам, как раскрыть, что это Творец действует во мне, насколько я включаюсь в десятку, и я раскрываю силу, которая находится внутри десятки, я начинаю раскрывать, насколько я задействован десяткой. Вначале я задействован в десяткой материальном виде, но как обычно, от коллектива в целом. Когда я окружен людьми. А затем я вижу, что это непросто, это нелегко, что Творец через них все время заботится обо мне. И, по сути дела, все, что я думал раньше, что я сам знаю, понимаю и делаю, и продвигаюсь, это все Он. Вот так мы это открываем. Да, Барух. Ну.
Относительно впечатления от окружения, что более важно в работе?
Впечатлиться, что важно. Как можно больше. Человек должен быть просто размазан там в своем окружении.
Чего им не достает для цели? Чтобы получить впечатление.
Чего не достает, прежде всего, подчинение, принижение по отношению. Это не достает всем. Принизить себя по отношению к товарищам, что они больше, и только благодаря им я могу продвигаться. Я могу продвигаться к отдаче, к ним, а через них к Творцу, и только через систему, через систему, все время представлять этот круг со множеством душ, и наша десятка там, и только через десятку я прихожу к Творцу. Нет никакой иной формы.
Зависит от усилия? Отношения?
Это зависит от усилий человека, насколько он может принизить себя. Да.
Он говорил в статье о втором состоянии. Ради получения вознаграждения, и тогда есть сознание, которое переводит его, свечение, которое переводит его в третье состояние.
Да.
Должен ли я обязательно получить это свечение, чтобы понять, что я сейчас работал только получить вознаграждение, или могу пробудить это до этого? Это свечение. Что, в общем, кажется, состояние, что все нормально.
Смотри, есть много людей, которые могут действовать во всевозможных формах, и они не осознают то, что они получают за это компенсацию или награду. Награду в этом мире, награду в будущем мире, неважно в каком виде. Да? Есть люди, которые уже хотят, которые уже продвигаются больше, им открывает осознание зла. То, что они делают, они все делают ради получения. Рабаш рассказывает, что когда-то он был много раз, но когда-то он был в Гейтсиде, это такой город в Англии. И там, в Гейтсиде, были ученики Рава Деслера, часть его учеников. И есть у Рава Деслера письмо от Ильяу, книга. И он уважаем среди литваков, это такие ультрарелигиозные евреи, которые есть, они называются литваками, митнагдим. И Рабаш очень радовался, когда они сказали, что если бы мы не получали, у нас не было уроков у Рава Деслера, мы думали, что Рабаш говорит глупости, Рав Ашлак. И у них есть уже понятие, по крайней мере, что обычный человек эти вещи воспринимает как глупости, они уже как вещь. Серьезно. С одной стороны. С другой стороны, он как-то, когда давал им беседу, не знаю, урок, как это назвать, он слишком много открыл им, что называется, ло лишма и лишма. И тогда они начали говорить о том, насколько мы находимся в нашем эгоистическом желании, насколько мы во всем ради получения для себя, насколько мы не относимся к Торе и к истинной работе Творца. Вот так. И тогда он немного снизил уровень таким гладким образом, сгладил все углы. На следующий день связался, сказал, что он не может прийти, чувствует себя больным. Он жил в Манчестере. И пришел через две недели. Он говорит, я пришел через две недели. Они уже ничего не помнили. Вот и все. Что я хочу сказать? Это он мне рассказал. У меня таких рассказов много. Что я хочу сказать? Что иногда дают человеку, а иногда забирают, он не помнит. И снова это возвращается, и да, и нет. И те люди, которые приходят к постоянному состоянию, к осознанию того, что они работают ради получения награды, это большая работа. Большая работа. То есть я вижу и знаю наверняка из опыта, что если я не чувствую выгоды, Я не могу ничего сделать. И подсознательно, где я чувствую выгоду? А если нет, то ничего не могу сделать. То есть я должен почувствовать себя, свое желание получать, как оно действует, и как я стремлюсь к Творцу давать, и только думать о Нем. Только быть направленным к Нему. Не могу ни пить, ни есть, ни спать. И вообще эта жизнь вся действительность только для того, чтобы я все время стремился, да? После этого приходит состояние, когда ты видишь, что если ты не получишь это пробуждение изнутри, ты даже не будешь думать в том направлении, когда тебе не будет важно, что там происходит. То есть это уже не твое. А это приходит как свечение, которое держит тебя, и тебе уже ясно, что ты по отношению к состоянию, в котором был, был в подъеме, в пробуждении свыше определенном, а сейчас ты находишься в состоянии ради получения награды. Итак, мы поднимаемся по ступеням. И поэтому я сказал, что эта ступень, когда человек занимается Торой и заповедями, то есть заповедями называется, что он справляет свои желания с помощью Торы, которая называется светом, возвращающим к источнику, ради отдачи, и когда занимается Торой и заповедями ради получения награды, это все-таки глубокая работа, когда человек должен раскрыть в себе, даже когда он находится в стремлении к Творцу, да? Все это пока еще находится в зависимости от ради получения награды. И насколько бы ни казалось ему, что он находится в преданности и самопожертвовании, вдруг он раскрывает, какое там самопожертвование. Вот так вот. Немного держали тебя свыше, поэтому ты стремишься. Как Йо-Йо, понимаешь, вот так вот. Но это ощущение уже серьезное. Понятно? Да, но мы... Да.
Я об этом тоже хотел спросить. Может быть, из этого состояния, то, что он пишет в статье, ради того, чтобы получать вознаграждение, он обязан пройти через приниженность, осознание, насколько он в желании получать.
Это именно то, что я ответил сейчас. И тогда, когда я вижу, насколько я завишу от того, что дадут мне, и я уже благодаря этому раскрываю, насколько Творец наполняет и оживляет, и делает со мной все. То есть зависимость от Творца — это раскрывает человека. Это уже хорошая вещь. Потому что мы вследствие этого приходим к правильным отношениям в работе, когда, конечно же, я должен получить от него силы для работы и силу ради отдачи. Конечно же, это исходит от него. От кого же еще? От меня? Конечно же, нет. Но знать меру зависимости и форму этой зависимости, насколько я нахожусь с ним в партнерстве, в совместной работе, так мы учим, и учим это как раз на падениях, потому что падение, оно всегда больше, глубже, чем предыдущий подъем. Иначе бы ты не чувствовал, что это падение. И если я находился на плюс 10 ступенях, а сейчас я опускаюсь в ноль, я чувствую, что я на нуле, с которого я поднялся на 10-ю ступень. Я должен опуститься на минус 1 ступень для того, чтобы подняться в плюс 11. И поэтому нам кажется всегда, что падение не больше, чем подъемы. И здесь мы можем с помощью нашего объединения в группе пройти падение в большей силе, поскольку я нахожусь в совместном участии, я нахожусь в уверенности, я нахожусь во внешней поддержке. Вы все слышите? Эта внешняя поддержка дает мне возможность находиться в более глубоком падении. И благодаря этому я экономлю очень много времени и сил. Да.
Так, откуда приходит третье состояние? Где тут внутри этих переходов между низким состоянием, вторым состоянием, где нам удается прийти к не ради получения вознаграждения?
Если мы прикладываем усилия и в первом, и во втором состоянии, если отказываемся от любого состояния, которое мы проходим, то есть не важно мне подъемы и падения, не важны мне это понятие света хасадим, которое мы получаем, свет, возвращающий к источнику, да? И тогда можно прийти даже к работе не ради получения награды. Как в Гальгальтайнаем, так и в Ахаб. Все это зависит от света. А свет зависит от усилий в десятке, от отмены. Кроме принижения себя и отмены, от нас ничего не требуется, чтобы находиться в каких-то состояниях, для того, чтобы получить свет, возвращающий к источнику. Итог света, возвращающего к источнику в этом. А затем мы приходим к исправлению килим, потому что в целом свет хасадим, который мы получаем, это свет, который освещает килим, он их не исправляет, а только очищает от ради получения. А ради получения ты уже должен работать. Ты спрашиваешь, как прийти к ради получения, к ради отдачи. И это после света хасадим, когда ты приходишь к отнуту, когда все твои килим, включая ахаб, во всех своих килим, ты наполнен хасадим, тогда вследствие этого ты начинаешь приходить к отдаче. Потому что в хасадим ты не приходишь к отдаче. Хафец хасит лису, он никому ничего не дает. Но получение ради отдачи ты приходишь к отдаче в действии. Это ясно тебе, Яков? Ты выглядишь так, что... Я видел здесь на каком-то экране Моше, но из Европы. Ага. Да.
Ну.
Непонятно только, как можно создать устремление, если в конечном счете Творец решает наполнить тебя силами, опустошить тебя от сил.
Это все зависит от вас. Все от вас. Решите. Решите, что вы хотите прийти к такому стремлению. И это все. Затем вы раскройте также, что насколько вы решаете, это Он решает и дает вам желание решить. Да?
Об этом я и спрашиваю, что как бы тебе нечего решать, потому что он делает из тебя то, что хочет.
Нет. Оставь эти вещи, скрытые Творцу Всесильному нашему. Мы должны раскрыть то, что нам положено. Сзади и спереди ты объемлешь меня, ты можешь сказать, что лентяй сидит сложа руки и поедает себя. Человек должен сказать, если не я себе, то кто же?
Серджио Энрико из Бразилии спрашивает, что мне нужно сделать, чтобы улучшить свою десятку?
Почему?
Это десятка такая. Это
это десятку, поэтому... Да, я тебя вижу. Может.
Серджио Энрико из Бразилии спрашивает, что мне нужно сделать, чтобы улучшить свою десятку?
Я думаю, что это неправильный подход. Улучшить десятку — это улучшить себя, как Раби Йоси бен Кисма. Тебе нечего делать с товарищами, только дать пример, молитву, и Творец уже выстроит все. Не давите ничего ни в коем случае, нет. Давить только в одно, можно говорить. Время, мы приходим вовремя, мы собираемся, мы учимся. Сама организация, да, понятие порядка и подготовки, но все остальное нет. То, что относится ко внутреннему развитию, продвижению, нам уже нельзя вмешиваться туда. Хорошо, понятно? Отлично. Еще раз, ну...
По поводу временности можно задать вопрос.
Да.
В десятке каждый товарищ, который должен... Как вы знаете, десятки у нас неоднородные есть, которые соединяются каждый день, меньше, больше, смешанные. Должен ли каждый товарищ говорить десятке, как он хочет, чтобы она действовала на него, в смысле рамок? Или десятка решает сама, как действует на рамке, на время.
Вы слишком большую важность придаете физической десятке. Я понимаю, что это все-таки обязывает человека прийти участвовать, сесть. Это верно. Но я был бы рад больше видеть, если это возможно, если это не ослабит человека, что неважно ему в какой десятке находиться. Я прихожу, включаюсь. Пятерка, восьмерка, десятка, неважно. Это моя, не моя, какая разница? Это те же желания, те же искры. Творец заботится обо всех. И мне не кажется, что это так уж... важно, что мне нужно сидеть напротив этих именно физиономий. Нет, потому что тема, она та же тема, и на самом деле нет никакой разницы, придет ли человек, который изучает год-два, или придет какой-то философ типа Акоки, я не знаю, что он там еще делает. Нет большой разницы для меня. Я связываюсь с искрой его, понимаешь? И поэтому посмотри, какая разница между Раби Йоси бен Кисма и его учениками. Ему не важно. Главное, что они стремятся, есть у них стремление к чему-то, все, он уже не может их оставить. Ни в каком месте он ничего не найдет другого. Да? Ну,
окей. Еще раз к вопросу.
Но я предупреждаю, это можно попробовать и так перемешать десятки и, как бы это сказать, не перепутать. Да,
перемешивать.
Да, перемешать их, изменить, но чтобы это не ослабило людей. А тогда мне не важно, где быть, я нигде не буду. Да, останусь в постели. Понимаешь? Только из-за этого хорошо, что существует постоянная десятка в начале пути. Да.
Окей, так еще раз вопрос. Если действительно в постоянной десятке есть этот момент, если сменная десятка, так никто не забудет о своих рамках, что происходит.
Да, это верно.
Но в тот момент, когда десятка, каждый говорит, какие у него рамки, и еще раз вопрос, если товарищ выбирает, как он хочет, чтобы на него действовало, что нарушает рамки, или десятка это определяет?
Нет, должен быть закон, мы это изучаем также из примеров группы Рамхаля и других групп. И таков должен быть также порядок, потому что если ты не приходишь, ты не даешь возможности существовать десятке, вы не существуете просто такого в воздухе. И поэтому... Должны быть физические обязанности, когда вы собираетесь, изучаете, знаете, как и что, это обязательно. Это долг. Я думаю, на протяжении лет я подаю вам пример, что это должно быть, и не важно мне, что кто-то определяет нам порядок учебы, да? Это не так уж важно. Главное, что мы вместе, и мы пришли для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику. И все. А тема более-менее должна быть разнообразной. Но это не так важно.
Еще последний вопрос по поводу десятки. У меня много вопросов. Если десятка встречается раз в неделю, кроме уроков, если что-то говорим, раз в неделю надо физически встречаться в пятницу или что-то такое, что лучше делать, как вы думаете, в это время? Шивот Хаварим и впечатление или что-то? Или что-то такое административное? Допустим, мы говорим, что работает, не работает, рамки, упражнения выбирают, упражнения на неделю, или как бы это должно быть в формате Шивот Хаварим и воодушевления?
Мы на собрании товарищей раз в неделю читали статью Рабаша и немного обсуждали, говорили об объединении, немного. Пели какую-нибудь песню, пили чай, кофе с пирогом, говорили лихаем на небольшое количество острых напитков и расходились по домам. Это было в четверг с 7, скажем, до 8 вечера. Рабаш не разрешал есть во время собрания товарищей. Иногда кто-то был очень голоден и приходил после дня работы и так далее. Тогда хозяин мог дать ему бутерброд, но это уже было за рамками протокола, то есть порядка. И это все. Я думаю, что нельзя говорить ни о чем постороннем, а только об объединении. Ни о чем, кроме как об объединении. Насколько необходимо объединение, и если это возможно говорить не слишком от себя, запрещено раскрывать сокровенное в сердце человека, а в общем виде. Но и в этом тоже есть понятие, чтобы не вышло у него с разговором все, что у него в сердце, это нужно беречь. И это все. Смотрите, нет более мудрого, чем опытный. Этого невозможно объяснить. Это невозможно объяснить. Вы же понимаете, сколько мы не будем говорить, это не будет получаться. В этом нельзя передать многих учений. Тору человек получает только от света, возвращающего к источнику. Это ясно? Ну, что там у тебя? Да.
Рав, что такое самоотмена?
Самоотмена называется «сделай твое желание, как его желание». Вот и все. Ты работаешь у хозяина, и ты приходишь со своим телом, и он говорит тебе, ты сейчас должен сделать то-то и то-то и то-то, и ты выполняешь. Это называется, что ты отменил себя в своем теле на несколько часов, на определенное время, для определенной работы, то, что вы соглашайтесь между собой. Он не может тебе давать работу вне договора, и часы вне этого, и зарплату, то, что обязан выплатить. Это называется отменой. Может быть, отмена в теле, может быть, отмена в разуме, когда ты должен прийти на работу и думать только о том, что на работе, скажем, там ты занимаешься программированием компьютеров или еще чем-то. Это требует работы разума, и ты должен находиться в мысли об этом, то есть и тело твое работает в чем-то, да, скажем, сидишь. И также разум твой работает. У нас работа — это более внутренняя работа. Это работа с внутренним усилием, с усилием в наших желаниях. Почему желания? Когда я иду работать на внешнего хозяина, на какую-то компанию, это не должен я принизить желание, должен. Но в этом случае я не чувствую, что я теряю. Я чувствую, что все-таки я заработаю. Когда я даю ему что-то, он мне дает то, что мне нужно. Да? Так здесь есть взаимообмен. И я решаю, на этой работе я могу работать, а на этой нет, и так далее. Тогда как в нашей духовной работе я иду к хозяину, хозяин прежде всего ставит мне условия. Он не спрашивает о моих условиях, он ставит мне свои условия. Он пробуждает меня к работе, то, что мы изучаем. И я должен принять эти условия. И даже более того, я должен убедить себя, что я получаю награду. Какую награду? Вначале, как сказано здесь, что это первое. Есть люди, у которых нет никакого отношения к иудаизму, то есть вот так вот. Делают что-то всю свою жизнь, как обычный человек. Да, как в Америке, в Азии, в Африке, неважно, вот так вот. На самом деле и этим они выполняют работу Творца, потому что Творец пробуждает их. Только дело в том, что они делают этого без всяких знаний того, что они делают. Но они выполняют, наполняя всю систему Адам Ришон, всю систему, и делают все. Как неживое растительное животное уровень, они относятся к животному уровню, где они задействованы. Есть люди, которые выполняют все возможные действия, и эти действия называются заповедями, и этот Творец дает им ощущение, чтобы они получили награду. Этот мир, будущий мир, чтобы жили сыновья мои и так далее. То, что объясняет нам Святой Зор. И это ради получения награды. Это, конечно, это называется, что выполняют заповеди людей, обученных с детства, что так их обучили, так они и делают. Как по отношению к действиям, так и по отношению к получению награды. Есть люди, которые получают стремление раскрыть смысл жизни. Каков смысл жизни? Ради чего я живу? Они приходят к изучению науки Каббала, потому что только она раскрывает Творца, а без Творца они не получат ответа, потому что их вопрос, по сути дела, кто управляет моей жизнью? Иными словами, каков смысл жизни? Да? Или ради чего я живу? Кого я могу спросить? Только того, кто управляет моей жизнью. Так его-то я и должен раскрыть, да? И если они продолжают раскрывать Творца, они находятся в процессе, который называется «А ради получения награды». Какая награда есть у тебя больше, чем раскрытие Творца? Извини меня, все. Высшая сила, которая наполняет все и делает все, а ты раскрываешь его, видишь от края мира и до края его и так далее. Конечно же, это самая большая награда, которая может быть. Что тебе нужны? Доллары. Даже здоровье тебе не нужно. Ничего не нужно, если ты связан с ним. Это все. Это называется два. Есть люди, которые занимаются Торой и заповедями, но ради получения награды. Это награда. Если бы я не раскрывал Творца, я бы пользовался Торой и заповедями. И Тора и заповеди здесь начинают быть такими, что я готов даже измениться. Хорошо. Он хочет, чтобы я был как он, дающий. Я буду дающий, но я от этого получаю большую награду. Это называется ради получения награды. Это по отношению к человеку. Человек знает, он сам раскрывает, что он находится в усилиях, и он так работает. Вот так. Люди, которые выполняют заповеди, людей, обученных с детства, когда они изучают науки Каббала, они не думают, что они находятся в Лолишма, они думают, что они все действия свои выполняют только во имя Творца, и все тут. У них нет никакой проблемы верить в это, поскольку они не раскрывают левую линию. Нет у них левой линии. Люди, которые начинают работать в науке Каббала с помощью света, возвращающего к источнику, свет, возвращающий к источнику, в особенности пробуждает левую линию в человеке. Что значит левую? Критику, неудовлетворенность желания, отторжение товарищей, неверие учителю, всей науке Каббала и, конечно же, Творцу. Есть здесь много претензий, возмущение такое приходит. И все это для того, чтобы взрастить человека. И он видит, что он находится в ради получения награды. Да? Вознаграждение. И вместе с тем, когда свет ему раскрывает, что он находится ради получения, свет также дает ему понимание, как все-таки быть не в этом. И тогда человек становится раздвоенным, запутанным, иногда в этом, и в обоих состояниях вместе, и находится в такой внутренней раздвоенности душевной, иногда настолько, что чувствует себя неустойчиво, не понимает, что с ним происходит, просто запутан, да? Это своего рода, это не психологический, как болезнь психологическая, но это душевно, внутренне. И так он продвигается. Пока что нет у него баланса этих состояний. Это определенный период, в который это происходит у него. Затем он становится более устойчивым. Когда начинает понимать, что нет выбора. И также, что не только нет выбора, что на самом деле истинная свобода в истинном виде работает на Творца и уподобится ему. В случае с человеком это подняться над желанием получать своим. И в той мере, в какой он поднимается, он начинает на самом деле уподобляться Творцу и выходит в совершенно иное пространство. А его желание получать должно как раз пройти все эти состояния для того, чтобы быть кли для раскрытия. Ну и тогда приходит, входит в начало духовной лестницы и продвигается навстречу ради отдачи, даже не ради получения награды и так далее. Да.
Как мне продвигаться в самоотмене и сокращении?
Продвигаться в самоотмене и сокращении можно только в группе, когда ты получишь тот самый окружающий свет, но при условии, когда ты стараешься это сделать по отношению к товарищам. Да? Пытайся, чтобы так это было. Я помню, что когда ты пришел, я видел тебя. Первый раз увидел в Париже, во Франции, это было много лет назад, 10 лет назад, сколько там? Что-то в этом роде. ты такой был раздутый. Не с бабочкой, я не помню, да, с чем, но был такой важный. Словом, по сравнению с сегодняшним днем, ну, посмотри на себя. Ну, где все это? Надо же показать человеку. И ты проделал длинный путь, да. Ты говоришь, как мне прийти к отмене? Так ты приходишь к отмене. Но главная отмена, она внутренняя. Отмена, скажем так. Я тебе пишу отмену. Я хочу только одного, чтобы моя мысль была стремиться к Творцу, стремиться к Нему, и все. Что бы то ни было, когда в любых состояниях, не потому что я хочу выйти из плохого состояния и стремиться к Творцу, это для меня называется находиться в хорошем состоянии, в ощущении, в какой-то выгоде. Конечно же, это будет у меня в пути. Вскоре вы это увидите. Но я хочу быть в стремлении к Творцу, чтобы доставить Ему наслаждение. Сделать Ему приятное. Почему? Потому что хорошо мне. Потому что именно от этого хорошо мне, да? Если бы мне не было хорошо, смогу ли я это сделать? Я хочу сделать Ему хорошее, поверх как и плохого, так и хорошего, то, что будет у меня. Это уже понятие сокращения и экрана. Давайте почитаем Зоар. Все-таки. Перейдем к следующему.